Добрий вечір. Дорогі колеги, друзья, братья и сестры, я вас поздравляю с началом учебного года. И прежде всего я благодарю за оказанную мне честь прочитать вот эту актовую лекцию перед началом учебного года. Я много лет уже с огромным сочувствием и восхищением смотрю на работу этого института. Я имела возможность увидеть не раз, с каким рвением здесь учатся и преподают. И это совсем редкая, исключительная обстановка среди обычных наших учебных заведений. Можно сказать, что и преподавание здесь понимается как служение, и учение как служение. И преподавание и учение связано с общей мыслью о церкви. О церкви, которая немыслима без умственного и культурного труда, без богословского творчества. И здесь нужно сказать, что последние, наверное, десятилетия уже ничего впечатляющего и блестящего в этом поле обычно у нас не видно. Большой, живой богословской мысли. Это замечают и те, кто обозревает состояние общества со стороны люди внешне по отношению к церкви. Я имею в виду замечательный обзор Льва Гудкова, одного из наших ведущих социологов, который все общество наше обозрело, везде заметил то же самое, какую-то стагнацию мысли, стагнацию постановки серьезных тем. И тоже написал, что и церковь в этом смысле не отличается, что церковная интеллигенция, видимо, что-то не дает свободно думать и публично говорить, как он предполагает. И в самом деле в православной прессе обсуждаются темы очень узкопрактические по преимуществу, организационные, моральные, но чаще всего это, в общем-то, пародийные, вроде скреп и устоев. Вот. А в светской прессе с церковными темами связаны по большей части разные шумные скандалы и обсуждение политической позиции церкви. Можно найти некоторые исключения, конечно. Например, в библеистических исследованиях что-то происходит. Но в целом это не меняет положение. Большой мысли о центральных, о сердцевинных темах богословия просто не слышно. У нас есть, и постепенно все больше открывается читателю, смелое новое богословие наших проповедников, прежде всего владыки Антония Суворовского, отца Александра Шмемана. Их мысль находит себе читатели, слава Богу, круг этих читателей растет. Но ответа, который был бы достоин этой мысли, продолжение этой мысли – или даже попытки ее всерьез анализировать, как-то обобщить, мы тоже по существу пока не встречаем. И вот в этой ситуации такого богословского застоя и молчания, конечно, яркое такое противодействие этой ситуации – это мысль отца Георгия «Думать о христианской антропологии». Это решительный ответ вот нашей ситуации, которая не ставит больших тем и проблем. Эта тема актуальная для мысли богословской и христианской, и она же одна из основных мыслей современной гуманитарной науки. Пожалуй, самая актуальная, самая обобщенная гуманитарная тема науки в настоящее время и с антропологической перспективы, как я постараюсь показать, связан философский анализ истории XX века. Христианской мысли, конечно, есть что сказать в этом общем обсуждении темы, что есть человек. Это, как все здесь знают, вопрос Ветхого Завета, прямо выраженный в псалмах, что есть человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его, из 8-го псалма. И косвенно, это прямой вопрос, а косвенно этот вопрос стоит во всем повествовании Библии, начиная с сотворения человека и его грехопадения. И тем более тема человека, его необъяснимые способности или возможности быть увенчанным славой и честью из того же псалма встает в Новом Завете, в истории Бога, который стал человеком. В латинском изложении этого члена символа веры «homo factus est» это звучит проще и прямее, чем славянского человечества. Просто стал человеком. Это потрясающее для мысли положение. На нем не раз останавливается тоже владыка Антоний, что это некоторое откровение не просто о Боге, а откровение о человеке, что оказывается, что он способен вместить божество, не меняясь, не становясь каким-то существом с 10 руками, 10 глазами и так далее, обыкновенный человек. Тема моей сегодняшней лекции связана с этой общей темой антропологии. И я решила ее построить в двух частях. Первая часть – это будет такой очень беглый обзор актуальной антропологии, гуманитарный ученый, скорее всего. А вторая часть основана на моей работе, написанной уже 15 лет назад, «Поэзия и антропология». Эпиграфом к тому, о чем пойдет речь, я осмелюсь взять собственные давние уже стихи. «Давид поет Саулу», их любил и, как я слышала, читал наизусть Сергей Сергеевич Аверинцев. Эти строки прямо идут от того стиха псалма, который я уже привела. «И что человек, что его берегут, гнездо разоренья и стона? Зачем его птицы небесные вьют? Я видел, как пруд заплетается в пруд. И знаешь ли, царь, не лекарство, а труд, душа для души, и протянется тут», и так далее. И скажу прозой теперь то, что более-менее сказано здесь, что человек для себя, не только другой человек для человека, но человек для себя – это прежде всего труд. Но не в том расхожем смысле, в каком труд противопоставляется дару. Это дар труда и труд дара. Человека в человеке всегда как будто еще нет. Он не данность, он заданность. И, может быть, только когда мы прощаемся с кем-то, кого любили, кто был для нас значителен, мы видим впервые, что он был. Потому что до этого даже «был» мы не можем сказать. Что его будущее, с которым он жил, тоже было, и что мы были его свидетелями. Себя мы таким образом увидеть не можем. Для себя мы всегда, нас всегда еще нет. Или, как сказала поэтесса Елена Шварц, «предчувствие жизни до смерти живет». Человек – это то, чего еще нет, чему еще нет продолжения. И это, скажу я слова Пушкина, залог величия его. У Пушкина, как помнят, это залог, имеет в виду прям противоположное – опертость человека, самостояние человека и опору на любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. И я нисколько не опровергаю эту сторону величия человека, но просто хотел бы ее дополнить противоположным. Залог величия человека и в том, что он знает, что стоит ни на чем, на бездне, или что он идет по воде и может в любую минуту перестать идти по воде. И две эти противоположные как будто бы вещи, опертость и безопорность, не исключают друг друга. Здесь неожиданно, я думаю, есть перекличка с тем Евангелием, которое мы сегодня читали. Что это как будто бы противоположные вещи, а вот без обеих невозможно. Итак, значит, вот теперь первая часть, то есть краткий очерк. Я прошу прощения, что он будет действительно беглым и поверхностным, потому что упомянутые мной движения будут, конечно, не рассмотрены глубоко, а только в той перспективе, как они связаны с нашей вот этой общей задачей посмотреть на мысль о человеке в 20 веке. Обнаружилось в 20 веке после его опыта, в конце концов, но началось гораздо раньше, что от антропологических презумпций, от того, что думает о человеке, зависят исторические движения и решения. Как назвал свою книгу антигитлеровской публицистики Томас Манн, «Es geht um der Menschen» – речь идет о человеке. Мне не приходилось встречать какого-то серьезного общего обзора о том, что происходило с мыслью о человеке в 20 веке. Только какие-то случайные, частичные обзоры. Вот, поэтому то, что я предлагаю, это, в общем-то, моя самоделка, а может быть, это велосипед, который я изобретаю во второй раз. Но исходно, я думаю, нужно здесь считать антропологию просвещения. И вот последующие события, последующие размышления – это ряд кризисов просвещенческой модели человека, рационалистской модели гуманизма. Просвещение продолжает движение классического гуманизма, гуманизма Ренессанса, прежде всего в том, что оно очень высоко ставит человека, очень высоко его ценит. Упрощая антропологическую модель, просвещение можно описать так. Человек не несет в себе заведомых предпосылок зла. Просвещение не принимает всерьез грехопадение. Но, заметим, создание по образу Божию, присутствие образа Божия в человеке, если не отрицается, то актуальным в размышлениях о человеке не становится просвещенческое время. Если величие человека, то оно какое-то несколько, ну, для этого не обязательно ему быть сотворенным. Он просто великий. Вот. По природе человек скорее тянется к добру, если ему не мешают. А ему всегда мешают. Злым, дурным человека делают внешние условия. Воспитание, образование, социальное устройство. Это знаменитая наша, значит, 19 века среда заела, иначе все были бы хорошие. Или марксистское отчуждение, которое тоже связано с тем, что внешние условия человека от себя отчуждают. А так он, но его можно вернуть. Изменив эти условия, его можно вернуть к себе, и все будет хорошо. Вот. И главное орудие здесь – улучшение всех внешних условий, которые коверкают человека, это универсальный разум. Разум, который общий, предполагается, для всех времен и народов. Этот разум отождествляется со светом. И само просвещение имеет в виду именно вот этот свет. То, что свет, просвещающий тьму, имеет, конечно, евангельское происхождение, пророческое, об этом не вспоминается обычно. Это другой немножко свет, это свет разума. Вот. И этот свет способен разогнать тьму, предрассудки, разные пороки. И разум, в принципе, не встречает для себя недоступных вещей ни в человеке, ни во внешнем по отношению к нему мире. Таинственное для него – это не более, чем еще не понятое. До некоторого времени все равно мы поймем, как нам на уроках диалектического материализма говорили, что к настоящему времени Вселенная понята примерно на 12%. Можно назвать это настроение антропологическим оптимизмом, гносеологическим историческим оптимизмом. С ним связан проект прогресса. Прогресс вот именно этим вдохновляется, улучшить условия, чтобы наконец получить настоящего человека. Теперь этот проект, который все чувствуют, что он кончился, когда непонятно, но его разрушение всем очевидно. Где-то, конечно, после войны, второй половине 20 века в нем разочаровались. Его еще иначе называют секулярным проектом. И в связи с этим то, что получилось потом, называется постсекулярным обществом. Не в том смысле, что все вернулись к религии, а в том смысле, что надежда на то, что можно секулярным образом, не обращаясь к мистическим, религиозным понятиям, вот каким-то образом спасти человека хотя бы в земной жизни, сделать его самим собой. Где-то в самом начале этого проекта постоянного улучшения условий жизни, не только тривиальных, но условий воспитания, развития ума, потому что педагогика с этим связана, стоял, между прочим, Данте с его монархией, с идеей разделения властей. То, что тогда было признано ересью, за что, в общем-то, отлучали от церкви. То есть, когда говорилось, что у представителя церкви только духовная власть, а светская власть у светского правителя, который руководствуется этикой, а не богословием. И вот на основании этики, светской этики, строится этот секулярный проект. Как мы будем дальше устраивать общество? Поскольку Данте говорит, что человек состоит из двух частей, земной и вечной, и земная часть тоже должна до предела быть усовершенствована, не только так вот прожил земную жизнь, как часто бывает в православной традиции, лишь бы дождаться смерти, вот там все будет настоящее, а здесь как-нибудь. Вот. предгуманистическая, гуманистическая мысль на этом не могла остановиться, что жизнь тоже для чего-то дана, и нужно на Земле тоже что-то сделать. Вот здесь вот начинается этот проект, который, по сути своей, конечно, секулярный, он совсем не атеистический, это разные вещи, но секулярный, что вот какими-то своими силами, силами универсальной классической этики и разума мы что-то сделаем для человека. И вот именно с этой концепцией приходят в противоречие многие мысли и главные события XX века. И вот одним из первых таких контрпросвещенческих движений я бы назвала глубинную психологию Фрейда. В этой перспективе человек, оказывается, совсем не руководствуется разумом. Он не свободен в своих выборах. Причем не по внешним причинам, что среда заела, а по внутренним. В нем действует некая зона внесознательного, темных движений, привязанностей. В нем есть некая внутренняя интенция зла и саморазрушения. Она им управляет, он сам с ней справиться не может. Роль разума, несущего свет в темное подполье, здесь может исполнить другой – терапевт. Терапевт выступает в роли этого разума, который объяснит и свет пустит вот в этот бессознательный погреб. Фрейд в этом остается, конечно, человеком просвещения. Он говорит о том, что мы имеем дело с больным человеком. Болезнь вызвана, опять же, внешними факторами, ранними травмами. Это не грехопадение, о котором говорили раньше. Это вот какие-то комплексы. Вот. Но, тем не менее, они уже глубоко, и вот в одиночку разум человека туда не проникает. Это открытие поразило цивилизованное человечество. Его удивление не перестает поражать меня, потому что вот эта вера в человека, в котором ничего нет такого странного для него, необъяснимого, непреодолимого, она должна была бы, как бы сказать, не вновь все-таки появиться. Когда еще писал апостол Павел о том, что он делает то, что не хочет, а что хочет, того не делает. И дальше в послании к римлянам и долгое рассуждение об этом, что не я делаю, но закон, который во мне. Вот об этом как будто забыли, вот, о том, что или вообще никогда не слышали, что в человеке что-то еще действует. Об огромной школе аскетизма, которая открывает такие зоны бессознательного, которые куда более обширны и разнообразные, чем набор комплексов у Фрейда. Там не только вот эти им описанные. Но как будто бы образованное после просвещенческое общество просто забыло. Как бы как некая аксиома принимается, что человек – это чистый лист, на котором ничего плохого не написано. Вот это одно из движений таких изнутри, которые очень, собственно говоря, просвещенческие по духу, потому что тоже исходит из разума, из объяснения разумного, но вместе с тем открывают то, с чем просвещение встречалось. Другое движение, которое переходит дорогу вот этой просвещенческой антропологии, я бы назвала им изучение архаического общества и мифа, которое началось в 20-30-е годы. И это, несомненно, одно из важнейших гуманитарных достижений 20 века. Что, собственно, открыли в 20 веке? С гордостью ученые могут сказать: миф, раннее сознание, новое мышление, новое, то есть древнее мышление, которое просвещение не знало. Мышление ни в категориях, ни в понятиях. Вот. И здесь много великих фигур, которые вот этим занимались. Здесь как раз и понимается впервые само слово антропология. Антропология называется изучение людей другой культуры, культуры другого периода, вот таких ранних или холодных обществ, которые не знают развития, которые вот хранят одни и те же представления. Структурная антропология Клода Леви-Стросса, наверное, была последним великим сочинением в этом ряду. Но здесь можно назвать и Отто, и Кереньи, и нашу Ольгу Фрейденберг. И что получается с открытием вот этого разума, который, для которого, допустим, одно из универсальных противопоставлений будет не хорошо-плохо, а сырое-вареное. Весь мир делится на сырое и вареное. И это существо. И дальше вот набор вот таких противопоставлений, их отношений, что сырое будет относиться с женским, а вареное с мужским и так далее. Вот. Это другое сознание, которое совсем не то, которое знало просвещение. Оно осуществляется в других категориях, не в понятиях, а в образах или в метафорах, как Фрейденберг говорила. И здесь человек встречается с какой-то тайной в себе, которая не описывается простой этикой просвещения. Здесь оказывается, что тьма может быть привлекательна. Сила влечет человека, независимо от того, добрая это сила или злая сила. С мифом, с его такой музыкой вот вагнерианской, потому что это тоже вот на фоне вот такого рождения, выхода мифа из подполья, звучит вагнеровская музыка. Воля гибнуть, жажда насилия, наслаждение насилием. Вот это оказывается не случайными, не из среды возникшими, а внутренними свойствами человека. Вот с этим движением, с изучением и восторгом перед древним обществом, древним сознанием, потому что в этом сознании рождаются, конечно, величайшие первые сочинения человеческие, первые произведения, связаны часто так называемые традиционалистские движения, фашизоидные или просто фашистские. Миф переходит в руки фашизма. Это происходит нацизма, это происходит в Европе. Миф предлагает вместо скучного гуманизма с его плохо, хорошо, все на свету, вот эту вот таинственную, ликующую тьму. И вместе с тем гуманизм и рационализм оказывается не в силах им противостоять. Это неравные силы. Там есть витальность, там есть какая-то особая тайна, которой здесь просто нет. И вот попытка найти выход из этой дилеммы «миф и гуманизм», этому посвящена переписка великого мифолога Керенги и Томаса Манна «Миф и гуманизм». Они искали, чтобы, как можно гуманизировать миф, как можно внести свет вот в это темное непреодолимое влечение. И наоборот, как насытить силой вот эти вот пустые ясные схемы. Но я писала об этом, у меня есть об этом работа, и я просто вкратце скажу, что выхода собеседники, корреспонденты не нашли. Выход, в общем, явно не получился. В конце концов, предложенный ими выход толкования, что можно толковать и то, и другое. Вот. Но, значит, и третья, как мне кажется, важнейшая коррекция к просвещенческой антропологии в 20 веке – это экзистенциализм. Вот здесь исходно-марксовская идея отчужденности социального человека приобретает другой масштаб. Здесь социальный человек оказывается сильнее личности, и часто в самой личности пустой уже просто ничего нет. И этого изменить нельзя никакими революциями. Человеком и его разумом здесь управляет не ранняя травма, как это у Фрейда, а полное, наоборот, взрослое подчинение безлично-социальному. Тому, что называется «дасман» по-немецки, «зей» по-английски, а по-русски аналогу этому будет «все». «Все так делают». «Делай, как все». Или, наоборот, «никто так не делает». Как вот в одном из писем Цветаева писала, кажется, в письме детям, что если вам скажут «никто так не делает», скажите «а я не никто». И на самом деле как не сильна роль вот этих ранних травм, и психоаналитики работают с этим и говорят успешно, но тем не менее деформация социальным гораздо очевиднее. И здесь уже она становится скорее нормой, чем патологией. Мы очень редко видим людей, которые оказались способны не поддаться вот этому внешнему безличному социальному суждению. Вот, пожалуй, на этих трех я остановлюсь, как на умственных движениях. Но самым большим ударом по просвещенческому гуманизму стали все-таки не эти сами по себе гуманитарные идеи, а катастрофы, исторические катастрофы 20 века, которые именуются тоталитаризмом. В двух его уже хорошо обдуманных разновидностях, нацистской и коммунистической, И в третьей – неидеологической мягкой форме, которую только теперь начинают угадывать, что возможен еще один тоталитаризм, совсем другой, без великих идей. И те, кто это заметил, западные мыслители христианские, Пауль Тилих, Жорж Бернанос, они заметили одно из ключевых слов этого нового тоталитаризма – это слово «эффективность», которые сильнее, моральные оценки сильнее всего. Вот. Но об этом еще и дальше можно думать. Во всяком случае, эта эффективность также подчиняет человека как национальные идеи, как классовые идеи и так далее. Вот. Так вот, исходя из классического гуманизма, эти события, все эти Аушвицы, ГУЛАГи, необъяснимы, они выглядят как нечто иррациональное, просто невозможное, просто как затмение самой идеи о человеке. Как после того, что мы обо всем этом знаем, кто мог бы повторить вот эту знаменитую фразу «человек» — это звучит гордо, как гордо. И, может быть, то, что поражает в этих событиях, это то, что они, участника их, оставляют с совершенно неоспоримым для него чувством личной невиновности. Да, я был тем-то, ну и что? Вот это вот, как бы сказать, действие, которое не проникает в самого человека, о котором все свидетельствуют. Здесь я вспомню разговор Анны Ахматовой с английскими студентами после того, как было о ней постановление, к ней прислали Ждановское, к ней прислали английских студентов. И кто-то из них спросил: а что вы скажете о русской душе? Ахматова сухо сказала: я ничего не знаю о русской душе. Тогда английская студентка сказала: вот Достоевский знал. И тут Анна Ахматова не выдержала, потеряла политическую бдительность и сказала: Достоевский знал много, но не все. Он думал, что человек убивает старушку, и потом ходит и кается, и места себе не находит. А мы знаем, что человек убивает сотни тысяч и спокойно приходит домой, пьет чай с детишками. Вот такая новость. Тоталитарный человек. Мыслители, занимавшиеся анализом тоталитаризма, это, конечно, почти исключительно западные имена здесь приходят в голову, европейские. Это Дитрих Бонхёфер, Ханна Аренд, Жорж Бернанос. Они все, каждый со своей позиции, подошли к глубине антропологической предпосылки тоталитаризма. И эта предпосылка... Ханна Аренд назвала ее террористической гипотезой о человеке. Эта гипотеза состоит в том, что бесконечно пластичный и низкое существо, человек, с которым можно делать все, что угодно. Достаточно обладать техникой, страхом, подкупом и так далее. Ничего сопротивляться не будет. Эта антропология как бы полный темный двойник просвещенческого человека, ренессансного, который герой, артист, благородный, личность. Если просвещение не знает в человеке первородного греха, то тайная полиция только это о нем и знает. Хотя к богословскому термину не прибегает, конечно. Она знает о человеке только плохое. Она знает человека как бесконечно податливый материал, состоящий из низменных стремлений, страха и корысти по большей части, и внешних воздействий. Сам по себе человек ничего не порождает, он поддается разным влияниям. Поэтому все действия людей описываются как агенты влияния, шпионы и так далее. Это очень характерно. Всегда на него кто-то подействовал, не он решил, кто-то на него подействовал. Автономности личности здесь просто не существует. И вот здесь мы видим презрение к отдельному человеку как ответ в своем роде полный на гуманистическое возвышение человека. И это становится, это презрение, которое человек как бы дал увидеть, потому что действительно с массами удалось справиться в целом. Мы видели, что это произошло. К тому, что вот эта антропология тайной полиции может стать всеобщей, так же, как просвещенческая стала в свое время. Человек хороший, как бы сказать, это аксиома. Теперь такая же аксиома, что человек плох, циническая. Скорее, теперь уже не террористическая, а просто циническая гипотеза. И вот это чувствовал Бонхёфер уже в центре всех событий германских, предвоенных. И предупреждал, мы не должны перенять у них главного, их презрение к человеку. И это огромная задача, я думаю, для каждого из нас, поживших какое-то время и повидавших, как на людей действуют внешние силы, как история сметает все, что человек вроде бы был готов отстаивать и так далее. И какой же ответ на вот это, с одной стороны, то есть что рухнуло? Рухнула идея вот этого великого, бесконечного, ничем не ограниченного человека, превратился в вот такой вот жалкое и гадкое существо. И ответом здесь, конечно, не может быть Гермес Томаса Манна, то есть вот такое объясняющее начало. Ответом, я думаю, как думали и Бонхёфер, и многие другие, ответом должен был бы стать новый христианский гуманизм. Когда вскоре после кончины Сергея Сергеевича Аверинцева Никита Алексеевич Штрув сказал о нем «последний христианский гуманист». Я его спросила, а кто перед ним? Потому что на самом деле христианских гуманистов практически нет. Или гуманисты, или христианские. Вот это вот сложное соединение двух очень разных по существу позиций. Этого искал Дитрих Бонхёфер. Вот, как не унизить человека и вместе с тем не сочинять о нем такую сказку, что ему все нипочем. Свидетели страшных событий 20 века, как это неудивительно, начали оправдание человека. А может быть и неудивительно, потому что еще оставалось делать? В то время, когда одни были уничтожены как просто самые ничтожные предметы, ничего не стоящие, лагерная пыль, там сожжены в печах, заведомо на них было поставлено клеймо, что это ничего не стоит. Другие показали сами, кто они такие, если они вот это спокойно делают. Вот в это время начинается, как ни странно, возрождение, я бы сказала, антроподицеи. То есть оправдание человека, которое, с одной стороны, осуществляют сами люди, которые среди этой всеобщего крушения не рушатся, а что-то в себе сохраняют и готовы исповедовать это. Это, так сказать, действенная антроподицея. Об этом писала Анна Ильинична Ашмайна-Великанова. А с другой стороны, это мышление о том, что же в человеке есть такого, чего, может быть, не знал классический гуманизм, и что на самом деле его оправдание и его величие, но в другом, совсем в другом смысле, не в том, что он демиург, как ренессансный. Но, однако, вот это все происходило, когда все было близко, когда сама катастрофа, ее участники были близко. Вот в этом аду возрождалась и являлась и новая христианская мысль, новая антропологическая мысль, которая вскоре, как мне представляется, заглохла. Потому что последующие поколения показывают нам уже скорее капитуляцию или похмелье перед историей. То, что теперь называется новый гуманизм или постмодернистский антропология, это, в общем, по существу циническое отношение к человеку, но мягкое, доброе при этом. Да, человек плохой, но мы ему будем помогать, тем не менее, но он же бедный, у него такие тяжелые условия, опять же, вот условия, его надо лечить. Возникает вот это гуманистическое, терапевтическое общество, которое замечательно по-своему, где всем стараются помочь, и особенно... Чем они несчастнее, тем становится лучше, но другая пропасть уже не действует. А если человек счастливый, он что, уже нехороший? Только калеки несчастные привлекают такое особое внимание. Пересмотр этой антропологии просвещения как раз то, среди чего мы, в общем-то, живем, если мы живем среди мыслящих людей. Конечно, здесь это не широкий круг. И это следовало бы обсудить гораздо более подробно, но теперь я, естественно, не могу. Я приведу только один случай из этой новой антропологии, нового гуманизма. Это известный французский философ Андре Глюксман, один из новых философов, то есть тех, которые, движение, которое возникло, как они сами говорят, после архипелага ГУЛАГ. Именно перечитав архипелаг, они разуверились не в чем-нибудь, а в просвещении. Они увидели, что это продолжение вот этого самого человека Божия, вот этого секулярного проекта, который как бы никуда в другое место, кроме лагерей, привести и не мог, получается. И одну из книг Глюксман назвал «300 лет с дьяволом». И вот, а еще у него есть книга, которая называется «Одиннадцатая заповедь». Если говорить коротко, то эта заповедь состоит в том, в нескольких словах, помни, что тебе присуще зло. Вот это вот такой спор бесконечно с просвещением. Просвещение не хотело этого признавать. А вот помни, что тебе присуще зло. И что? И не затевай никаких благих проектов. Не старайся делать ничего хорошего. Ты туда внесешь свое зло, все будет испорчено. Вот это пафос Глюксмана, очень характерный. Он человек благородный, он только и делает, что ездит по местам разных мировых катастроф и там старается помогать. Вот. Но это просто как вот такая характерная позиция. 11-й заповеди. Я в гостях у него сказала ему, что вообще-то мне кажется, что эта заповедь избыточна, потому что если бы зло не было присуще, не надо было вообще никаких заповедей давать. Вот он задумался и как-то сказал, что я отвечаю да, любезно, что один раввин ему сказал, что ты вообще себя Богом считаешь и даешь 11-ю заповедь. Но, в общем, он действительно задумался. Что зачем напоминать об этом зле, если вот это говорит, но человеку не склонному украсть, зачем говорить не укради. Вот. И одна моя знакомая как раз поэт из Израиля, когда я рассказала этот эпизод с Глюксманом, она сказала, а мне кажется, что сейчас я бы другой написала заповедь, если так можно сказать, помни, что тебе присуще благо. Вот этого никто не. Вот. И, вероятно, это действительно актуальнейшая вещь и почти невозможная с какого-то времени напомнить человеку, что ему свойственно на самом деле, несмотря на все благо и величие, и вот эта вот какая-то бесконечность, которая в него вложена. Вот. Я думаю, что это одна из насущных необходимостей в антропологии наших дней. И вот я думаю, что среди тех дел человеческих, которые исполняют это задание, это поэзия. Вообще говоря, искусство, любое искусство. Просто поэзия мне больше знакома. Это и музыка, и живопись. Вот, потому что здесь искусство осуществляет вот эту свою антропологию, так сказать, благого в человеке не тем, что она о нем говорит. Она его просто показывает. Показывает самой художественной плоти. Поэт показывает в соединении слов и ритмов. Мы слушаем и думаем, так невозможно, так человек не может придумать, это что-то другое. Да? Музыканта в чередовании длительности, высот и так далее. Художник в построении пространства в отношениях линий цветов. Вот. И, так что их, как бы сказать, дело не доказывать, что человек хороший, бессмертен, а просто показывать. Вот сейчас и здесь он бессмертен. Вот я напишу стихотворение, допустим, «Я вас любил», и это стихотворение будут читать 300 лет, много тысяч человек. Вот это мне всегда то, что создает художник, напоминает евангельские чудеса о рыбе и хлебах. Каким образом, 10 словами, можно накормить вот это бесконечное количество читателей, которым на самом деле ни века, ни языки не становятся препятствием. Это переводится, это читается так же. Мы Шекспира читаем в переводе, и он не перестает на нас действовать. Вот. И вот это вот, как бы сказать, дар искусства, который, я думаю, нужно рассмотреть в антропологической перспективе. Что это такое за дар? Что о человеке говорит нам его художественное дело, его реализация художественная? Вот. Ну, я думаю, что я уже давно много времени говорю, сколько... Нет? Ничего? Потому что я хотела вторую часть сократить. О том, что до сих пор никто не рассматривал поэзию с антропологической точки зрения. Это казалось странным, да и искусство тоже. Вот. За антропологией есть свои законные зоны. Вот это самая древность, пансе-саваж, вот там антропологи работают. Что такое человек древности? Ну, и в каком-то смысле прачеловек, и значит, человек древности остался где-то и в современном человеке. Вот. И в каком же смысле можно понимать мысль об искусстве как антропологическую мысль? Например, как о некоторой практике, да, антропологической. Узнавать себя. Художник узнает себя. Как известно, это дельфийские слова «узнай себя». Вот, но подходит ли это к искусству? Во-первых, искусство вряд ли учит знать себя, потому что художник не занимается тем, что он познает себя. Он с собой делает что-то другое. Он себя, как говорит Пушкин, и нас они науки первой учат, чти самого себя. Вот это вот какое-то особое почтение, вероятно, к себе. Но не познание самого себя. Вот. И как раз что же он познает? Все что угодно, но не себя, потому что себя как раз нужно забыть. Совсем забыть о себе, чтобы сделать что-то хорошее. Как, собственно говоря, и в жизни. Если ты хочешь хорошо вымыть пол, то ты вот на этот момент ты забываешь о себе. Думаешь только о том, что ты моешь пол. Да? Вот. И, значит, это часто в традиционных формах это выражается так. Бежать. Нужно бежать. Художник бежит. Он бежит от толпы. Он бежит от человеческого общества. Он бежит от человека вообще. То есть от всего человеческого, слишком человеческого. Куда он бежит? В безлюдную глушь, в леса пустыни молчаливы, или во внутреннюю эмиграцию? Или он занимает какую-то особую позицию, постороннюю по отношению к действительности? Например, позицию хора в трагедии, который на все смотрит и комментирует, что происходит. Созерцателя, спокойного свидетеля необходимого, как сказал Александр Блок. Поэт всегда чувствует, если мы говорим о поэте вот традиционном, потому что это тоже понятие довольно изменчивое, но традиционный поэт часто оказывается по другую сторону, чем все люди. Вот все люди так, а поэт так. Опять же Пушкин, поскольку он наш первый поэт, я больше всего его и привожу. «О люди, жалкий род» и так далее. «Как часто мимо вас проходит человек, над кем ругается слепой и буйный век, и чей высокий лик в грядущем поколении поэта приведет в восторг и умиление». То, чего не видят люди, то видит поэт. Люди, как мы знаем из пушкинских других описаний, буйные и невменяемые, слепой и буйный век, а поэт внимателен, он не по-человечески внимателен. И вот, может быть, с этой очень известной тактикой поэта и поэзии бежать от всего человеческого, от толпы, от города, от шума, связана идея о том, что антропологическим интересом поэзии, антропологический интерес поэзии к себе очень редко привлекает. Это вообще не о человеке, человек другой. А вот этот, который от всех бежит и видит не то, что другие люди, это не совсем-то человек. Вот. Можно также отнестись к поэзии в антропологической перспективе. Ну, я повторю, что я говорю поэзия, но имею в виду вообще художественное творчество. Как к реликту вот этой вот древности, пансе-саваж. Что в поэте то, что в современном, послепросвещенческом человеке уже не живет, он весь в понятиях, он воспринимает субъектно-объектно мир, а вот в поэте остается, в поэте как в ребенке остается вот эта возможность видеть как древнее. Вот, и что это какой-то как бы островок, который цивилизация рациональная оставила для некоторых способностей и потребностей человека, это искусство, где он может говорить, значит, то, что в других местах он говорить не может. То, что не подтверждается научной истиной. И все знают, что истина поэтическая и истина научная могут быть прям противоположными. И вот здесь вот как раз мы видим, что сравнивать с мифологическим человеком, архаическим человеком нельзя, потому что сам поэт, если только это не такой сложный случай, как Велимир Хлебников, который, наверное, верил прямо, как вот древние люди, верил в то, что и будет молния рыдать, что вечно носится слугой и так далее, что для него это была одна единственная реальность. Но чаще всего у поэта две реальности, и он их может сравнить, в отличие от мифологического человека. Вот. И, например, опять же, Пушкин. «Земля недвижна». Небо своды, Творец, поддержаны тобой, да не падут на суши воды и не подавят нас собой. Это из подражания Корана. Пушкин пишет комментарий: плохая физика, но какая смелая поэзия. То есть Пушкин знает и физику, и про своды, и поэзию. А в чем же сила поэзии здесь? Какая смелая поэзия? Что мы разделяем с автором, если мы не разделяем того, что небо стоит на твердом своде, твердое небо, укрепленное на столбах? Вероятно, мы разделяем некоторую силу, просто силу, не смысл, а какую-то силу этого сравнения. Да не падут на суши воды и не подавят нас с собой. И вот я думаю, что взгляд на поэзию как на реликт архаического мышления совсем не продуктивен. И другой путь, как видеть вот это творческое задание, творческое занятие человека в его творческом повороте, в антропологической перспективе, я думаю, скорее для меня идет от Выгодского, от нашего великого психолога Выгодского, который занимался вот этой как раз психологией творчества. И который заметил там необычайные вещи, как что происходит с человеком в момент творчества. Основание этой активности для него – это форма, переживание формы. Искусство, поэзия, живопись, музыка – это некое переживание формы. Как очень глубокая человеческая активность, очень глубокая потребность. Именно это дает и успокоение для читателя, о чем бы ни говорили эти вещи. Он чувствует, как у Боротынского болящий дух врачует песнопение. Песнопение, то есть его гармония, иначе говоря, его форма. И вот эта фундаментальная, простая, неанализируемая потребность в форме, способность к форме, наслаждение формой, и ставит вопрос о составе человека, и, может быть, даже о его телесном, соматическом составе. Ему это органически есть потребность в форме. И какой же орган воспринимает форму? А есть некий орган, который, ну не орган, а есть что-то, что воспринимает форму. Что мы сразу, нечто похожее на чувство равновесия. Мы чувствуем, что здесь что-то нарушено, что вот в этих отношениях цветов что-то не так, допустим. Вот, и то, что в профессиональном искусствоведении обсуждается там как композиция, симметрия, но это гораздо более простое начало, вот эта вот форма. И, значит, если форма удается, и, то говорят обычно так, говорят совершенная вещь, безупречная вещь, и обязательно добавляют нечеловеческое. Человек так создать не мог. И мне кажется, что вот этот парадокс и есть вход в настоящую антропологию поэзии, в ее создание и в ее восприятие. Потому что в поэзии есть не только автор, но и читатель. Это две равные фигуры. В музыке есть не только исполнитель, но и слушатель. Вот. Значит, и вот когда говорят о чем-то совершенно прекрасном, удавшемся, как о нечеловеческом, И для этого есть тоже разные выражения. Например, что это не сам он придумал, а ему муза продиктовала, или язык продиктовал, или это произведение является во сне, о чем часто говорят, или оно само себя создает, как Мамардашвили описывает, что художник имеет дело с произведением, которое начинает ему подсказывать, само себя создавать. Значит, каким-то образом он устраняется от этого. И во всех этих описаниях мы видим, что что-то в человеке от этого всего должно отстраниться, вот это вот совсем свое какое-то. Вот. Еще также характерный антропологический мотив, что говорят, что тот, кто создал эти строки, допустим, Пушкин создал, но не тот Пушкин, который танцевал на балах, другой Пушкин. Вот. И сами поэты всегда на это согласятся, конечно. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, что есть вот как некая бытовая биографическая личность, и есть совсем другая личность, которая к этой бытовой не очень сильно имеет отношение. Ее по-разному называли моментальная личность или музыкальный субъект. Лосев говорил, что появляется в человеке некий музыкальный субъект или моментальная личность, создавшая эти строки. Вот. С этим, вот, с тем, что человек не может ничего великого создать, связана, конечно, и гомеровская проблема, так называемая. То есть вошедшая в привычку в веках сомнение в реальности великих авторов. Что не было никакого Гомера, кто-то еще написал. Не было Шекспира, никого не было. Вот. И на этот счет есть замечательная шутка Ахматовой. Она говорит, скажут непременно, что Илиаду сочинил другой старик, но тоже слепой. Борхес назвал это обожествлением до уничтожения, вот этот скепсис. Неважно, кто на самом деле написал драму Шекспира, но главное, чтобы не было вот такого конкретного человека, чтобы мы искали веками, кто же это такой. Ну нет, не может такого быть, и все. И вот все эти случаи восторга перед нечеловеческим в искусстве открывают нам, в конце концов, нашу наличную антропологию. Какой практической картиной человека мы располагаем? Это существо, которое не способно создать ничего всерьез значительного, необъяснимого, невозможного с обыденной точки зрения. Способность к такому невозможному не принимается даже в виде исключения. И человек не может создать чего-то совершенно свободного от себя. Вот совсем устранится, как будто оно само поет, само говорит. Вот. А если этого не происходит, то произведение совершенно неинтересно. Ну, какая нам разница, если он будет рассказывать, что с ним происходит. Вот. И вот что происходит от этого контакта с формой? Я понимаю, что слово «форма» здесь может быть не единственное. Может быть, здесь какие-то еще должны быть слова, которые обозначают вот это несодержательное. Несодержательный строй произведений. В произведении он строй, а в нашей душе это какая-то потребность этого строя. Вот. И вот я расскажу историю, которую я слышала от того, с кем она случилась, а именно от Петра Старчика, о котором, может быть, здесь слышали. Вот Петр Старчик, его в позднесоветские годы посадили и допытывались от него, ну, чего от всех, чтобы он выдал своих соучастников, которых у него не было и так далее. Ну, в общем, какие-то показания он должен был дать. И после долгих вот таких испытаний он рассказывает, я был уже готов. Не потому что я боялся, а потому что я устал. Мне стало все равно. Я думаю, расскажу все, и что им надо. И на этом все кончится. И в это время ему вспомнились стихи Мандельштама, «Флейта греческая», «Тета» и «Йота» целиком, а он на память очень много стихов знает. И вот когда он прочел в уме, у него встали эти стихи, то он понял, что он ничего не сделал, что ни на какой сговор он не пойдет. Вот. И он говорит, что сам он был в то время не церковным человеком, но что, вероятно, то, что он испытывал, это испытывали люди от причастия. Так он себя это объяснил. Это причастность к некоему великому целому. Если ты к этому целому причастен, ты уже не можешь делать вот таких вещей. Если ты просто это чувствуешь, не знаешь, а просто чувствуешь. Так вот, это само стихотворение, в котором не говорится ничего содержательного, такого морального, позитивного, ни о человеке, ни о чем. Вот, и чем оно его потрясло, если вы еще в силах выслушать, я его прочитаю. «В флейты греческой тета и йота, словно ей не хватало молвы, неизваянная без отчета, зрело маялась, шла через рвы, и ее невозможно покинуть, стиснув зубы, ее не унять, и в слова языком не продвинуть, и губами ее не размять. А флейтист не узнает покоя, ему кажется, что он один, что когда-то он море родное из сиреневых вылепил глин. Звонким шепотом честолюбивым, вспоминающим топотом губ, он торопится быть бережливым, емлет звуки, опрятен и скуп. Вслед за ним мы его не повторим, комья глины в ладонях моря. И когда я наполнился морем, мором стала мне мера моя. И свои-то мне губы не любы, и убийство на том же корню, и невольно на убыль равноденствие флейты клоню. Вот. Эти стихи, в общем-то, разыгрывают звуковым артикуляционным образом, разыгрывают игру на флейте, вот произнесение этих ПТ, вот то, что делает флейтист. Вот. И как она развертывается на человеческих губах. И я не буду углубляться в комментарии к этому стихотворению, но это разыгранное фонетической и артикуляционной плоти вдохновение, рождение формы. И описано оно, конечно, отрицательно, апофатически. Мы не повторим. Его не продвинуть в слова. Как всегда у Мандельштама все говорится, что не-не-не, этого не назвать. И тем не менее оно тут стоит. Оно не названо, но оно тут стоит. Вот. И вершинная точка стихотворения этого отрицательная. Неважно, что мы должны думать о море, и когда я наполнился морем, мором стала мне мера моя. Но важно, что оно делает, это море. Он наполнился морем, и что стало? Мором стала мне мера моя. Это явление, цитирую из других стихов Мандельштама, развязывает для бытия. Узел жизни, в котором мы узнаны и развязаны для бытия. В некатастрофические времена эта мера человека не является для него мором, он с ней согласен. Но когда все сходится вот к такому, к морю, он понимает, что он выше этой меры. Осуществление человека, вот это я думаю, так как некоторую эскиз антропологической темы поэзии, что это осуществление человека у предела его меры. Там, где он понимает, что мера, смертность, человечность, в том смысле, как это принято говорить, что человек – это смертный, всего лишь человечность, так сказать. Но, как ни толкуй ее, эта мера становится мором при вспышке формы, моря. Форма не вещь, это сила. Форма, вопреки обыденному о ней представлению, не только не совпадает с разграничениями, с размерностью, мерой, она противостоит какой-то внешней мере. Поэзия – это образ, своего рода образ жизни, эсхатологический образ. И вещи искусства – море, провал, вечность, что-то вот в таком роде. Это и есть форма, как это ни странно понять при наших привычках считать формой, меру, точность и так далее. Это именно сила. И вот люди, которые больше, чем я, сведущие в философской и богословской проблематике, могли бы сказать, с чем можно сопоставить в таком случае поэзию, как антропологический опыт. Опыт человека невероятного, homo impossibilis, который встречает в себе не только другого себя, не только какую-то другую моментальную личность, музыкальный субъект, но чистое согласие исчезнуть. «Я к смерти готов», опять же, из Пастернака. На пороге, в начале, в обещании чего-то совершенно иного, что он узнает при этом как родное. Можно ли это сопоставить с тем, что называется естественным созерцанием, естественной мистикой? И вот я хочу обратить только внимание на то, что стихи эти, вот флейта греческой тета и йота, написаны не от лица флейтиста, а от лица слушателя. «Мы его не повторим». То есть это стихи не о творце поэзии, а о читателе. поэт приводит читателя, настоящего читателя, в то же самое состояние. Вот. И читателю также его мера хотя бы на миг становится мором. Он себя чувствует тем, как в этом стихотворении. Ему кажется, что он один. Один, то есть вообще все, да? Один, ничего больше. Что когда-то он море родное, что когда-то он создал мир, и поэтому с ним уже ничего не сделаешь. Вот то, что я хотела рассказать.